Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях катехизатор храма Целителя Пантелеимона Дмитрий Пономарев. В сегодняшней программе мы поговорим про одиночество. Дмитрий, здравствуйте!
Здравствуйте, Константин! Здравствуйте, слушатели!
Дмитрий, я сегодняшнюю программу хочу начать, вот, наверное, пусть это будет таким эпиграфом нашей программы. Я хочу процитировать Антуана де Сент-Экзюпери. «В нашем мире все живое тяготеет к себе подобному. Даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами. Лебедю знакомы все лебеди, и только люди замыкаются в одиночестве». Действительно, вот человек, казалось бы, существо разумное, хорошо умеет говорить, общаться, а проблема для многих очень острая.
Да, это одиночество, это очень страшно. И можно сказать, что одиночество – это сейчас может быть как эпидемия. И эпидемия это охватывает и млад, и стар. И это и подростки одиночеством страдают, и юноши, и люди средних лет, и особенно пожилые люди. И надо, правда, разобраться в причине, почему все-таки человек остается в одиночестве. И видите, важная такая причина. Ну, начнем сначала. Дело в том, что человек же, он социален, и Бог нас творит-то не одного человека Адама, а творит Адама и Еву. И человек предполагается, что человек будет жить в социуме, он будет жить при взаимодействии с другими людьми. И Господь наш Иисус Христос дает нам заповеди. В Нагорной проповеди мы читаем, он много говорит про как нам правильно взаимодействовать с другими людьми по-христиански. И мы не можем быть вне социума, мы всегда в него вписаны. Но почему человек живет в городе-миллионнике, вокруг него очень много людей, но при этом он может оставаться глубоко одиноким человеком и страдать от этого? И видите, причина может быть в том, что у людей есть такое представление, как в российских мелодрамах, когда доярка из деревни приезжает в город, и в нее тут же влюбляется миллионер, и все к ее ногам. Да, такое представление, что это тебя должны увидеть, тебя должны полюбить, тебя должны начать уважать, но не так все устроено. Чтобы тебя социум принял и стал с тобой налаживать общение, то ты должен из себя что-то представлять. И вспомним, как говорил Христос про христиан, какими мы должны быть. Мы, христиане, соль земли, мы должны светить всему миру, чтобы наш свет не был под спудом. И, по сути, христианин не может быть неинтересным. Бог дал нам различные способности, качества, и их важно развивать в себе. Надо духовно расти, чтобы быть интересным человеком. И кого любят другие люди? И вы сами, наверное, по себе знаете. Нам нравится человек интересный. Нам нравится человек, притягивает, который положительный, который может добрый, который может в чем-то помочь даже. К нему люди тянутся. А если человек какой-то унылый, неинтересный, злой, жадный, ничего не хочет, никому ничего помогать, замкнутый только на себе, на своих проблемах, только охи, вздохи, как мне плохо, какой я одинокий, ну, такого человека другие люди обходят стороной. А если находить в себе определенные способности, навыки, развивать их и быть добрее к людям. Если вас попросят помочь, помогите, но не допускайте, чтобы к вам садились на шею. Если с вами кто-то общается, общается хорошо, ну так вы с ним тоже общаетесь. Если человек, конечно, делает вам зло, вы держитесь от него подальше. Это интуитивно-то понятно. Но почему-то люди решили, что кто-то должен прийти извне и оценить, понять, мой богатый внутренний мир, а мой богатый внутренний мир вместе со мной при этом лежит на диване. Ну, такого не происходит. Очень важно с социумом взаимодействовать, быть интересным, развиваться. Ну, например, человек имеет тягу к рисованию, научитесь рисовать. Когда вы будете учиться рисовать, вы уже будете взаимодействовать с разными людьми. Научитесь рисовать как-то особым образом, как-то интересно. К вам люди будут обращаться. Будьте добрее, тоже как-то им помогайте, содействуйте. Умеете петь, пойте. Умеете организовывать, организовывайте. И много-много даже времени хватит перечислять, сколько в нас Бог вложил. Так давайте это развивать и служить этим людям. И тогда мы не останемся никогда в одиночестве. Люди будут нам стремиться.
Дмитрий, ну это, конечно, да, все правильно и верно, но вот бывают такие ситуации, когда человек не один живет, а у него есть и семья, и, казалось бы, ну в семье-то уж как быть одиноким, но встречаются случаи, когда человек чувствует себя, не знаю, ненужным, что ли, или одиноким, хотя он окружен вот своей семьей. Когда это в семье происходит, это, наверное, ну, еще гораздо страшнее.
Да, это страшнее. И здесь, конечно, палка о двух концах. Здесь можно так сказать, что сам человек, который в семье изолированно находится, возможно, проблема в том, что он тоже как-то, наверное, не совсем верно строит взаимодействие с окружающими. Ну, возьмем, например, пожилого человека, то, например, бабушка или дедушка, они живут, например, в семье, но с ними никто не хочет разговаривать. Почему? Ну, потому что бабушка и дедушка, они же столько прожили, у них такой огромный, богатый опыт, и они начинают этим опытом делиться налево и направо, не спрашивая. Кто-то хочет услышать их советы, кто-то не хочет услышать их советы. Да? И иногда в семье они не могут общаться со своими пожилыми родителями, потому что только что-то спроси, и тут сразу тебе огромная лекция, которую невозможно слушать. Ну, потому что, хотя понятно, что для пожилых мамы и папы их дети так и остаются маленькими, но иногда этим маленьким детям уже под 50 лет. И у них тоже сформировалась своя точка зрения, и они уже не могут слушать, что им там говорят родители, постоянно эти нравоучения. И чтобы совсем не слышать эти нравоучения, как бы пожилой человек изолируется. И это, ну, страшно. Но бывает и другой момент, когда люди, правда, заняты сами собой, своими делами, своими карьерами, и не замечает рядом с собой мужа, жену, детей, пожилых родителей, то есть занимается только собой. Но акцент только на себе не ведет человека к счастью. Наоборот, не строя взаимодействие с теми, кто у тебя в семье, никогда не придешь к счастью, будет очень сложно прийти к Богу. Потому что если ты не научил видеть, любить тех, кто рядом с тобой, как ты научишься любить и уважать тех, кто немножко подальше от тебя? Очень важно, что как раз многие христианские заповеди, они осуществляются вначале в семье, а потом идут дальше. Поэтому может быть и так, и так.
Ну, есть же такое выражение, которое мы все знаем, семья – это малая церковь. И вот здесь-то, наверное, как раз и вот эти вот ценности нравственные, вообще человеческие, в первую очередь должны проявляться, потому что если семья объединена вот этой верой, добротой, таким, ну, благодетельным занятием, ходят в храм вместе на службы, то это очень объединяет, наверное, и как-то делает вот такую атмосферу любви, взаимопонимания, добра в семье. И не только между мужем и женой, но и между детьми, конечно, потому что здесь все-таки вовлечены ведь все в это дело.
Да, Константин, вы абсолютно правы, вы очень правильно сейчас заметили, то, что правда, если человек не хочет одиночества, например, особенно в семье, то Хорошо, что если бы эта семья будет верующей, потому что когда они идут к Богу, то хорошо, когда они идут вместе к Богу. У них есть то, что их объединяет. У них появляется одна душа. Это, конечно, в идеале, и к этому надо стремиться. Да? Не надо друг на друга давить, не надо друг друга дергать, а именно как-то находить, взаимодействовать и понимать, что мы верим в единого Бога, который любит нас, и учиться вместе любить Бога. А как эта любовь к Богу проявляется? Так как мы взаимодействуем в семье друг с другом. И человек верующий, понимающий, знающий это, он хотя бы к этому будет стремиться. А люди, которые неверующие, конечно, им сейчас в головы вкладывают то, что они должны быть эгоистами, сами по себе, даже в семье, каждый сам за себя. И это уже не семья. Это, так сказать, ад на земле появляется. Семья желательно, чтобы была верующая.
Дмитрий, да, я даже вам больше скажу, что я слышал такое выражение, вот вы говорите про то, что вкладывается, да, сейчас в головы наших людей, что вот, мол, одиночество до чего человека довело. Он ушел в монахи, стал вот таким отшельником от жизни. А на самом-то деле, если разбираться, то, ну, монашество это вообще особый, конечно, такой дар, наверное, даже Божий, потому что монах-то как раз и не одинок, у него общение в первую очередь с Богом, он очень близок.
Да, монашество, конечно, это особый путь, и вроде бы монах, это моно, это один, предполагается, что он уходит от всего мирского, от мира, он удаляется, но чтобы жить не только сам по себе, а чтобы жить с Богом, взаимодействие с Богом. Да, это тогда, когда человек все равно не остановится один. Ну и как мы знаем по житиям святым, то, что многие аскеты, которые уходили и хотели жить абсолютно одни, у них не всегда это получалось, потому что вокруг них всегда образовалась община, к ним всегда приходили люди, так образовывались монастыри изначально. Иногда вокруг аскета собиралось много людей, и монах уходил еще в другое место, но и опять там собиралось вокруг него много людей. И он, желая уединения, всегда был окружен людьми, которые нуждались в нем, и которым он мог помочь. Да, монах это тот, кто всегда с Богом, ну и при этом всегда рядом с ним появляются люди.
Ну, действительно, так уж устроено Богом, человек не может существовать один, ему изначально было так предрешено, были Адам и Ева. Это все равно уже хоть маленькая, но такая община, что называется. Дмитрий, ну вот все-таки, как вы считаете, вот причина одиночества, она ведь и в молодом возрасте возникает, и в пожилом возрасте. Все-таки надо, наверное, посмотреть как-то на себя со стороны, что ли, потому что все-таки первопричина, наверное, проблемы – это вот именно я сам. Она же из-за меня возникает. Почему я не могу создать, ну, благоприятного общения в своей семье, там, в своем окружении, где-то на работе или еще где-то? Все равно мы живем в обществе.
Да, это абсолютно верно, да. То есть, если человек видит, что он как-то одинок, что-то как-то люди его из своей среды выталкивают, не общаются с ним, обходят его стороной, да, надо задуматься, что не всегда проблема в этих людях, а проблема во многом во мне. А люди как привыкли? А люди любят осуждать внешне. Это мир такой несправедливый, он не хочет меня принимать, меня уважать. Это люди такие злые, меркантильные, тупые, не хотят увидеть меня великолепного. И человек, осуждая внешний социум, он, конечно, никогда с ним не найдет точек соприкосновения. Вместо того, чтобы наоборот как-то пытаться быть добрее, полезнее, интереснее для людей, он наоборот замыкается, становится злее. Его проблема только увеличивается, как снежный ком, и он еще более становится злее. Но бывает еще такой другой момент, который надо отметить. Даже если человек интересный, такой развитый, умный, но при этом все равно у него как-то не получается построить взаимоотношения с другими людьми, потому что он смотрит на них сверху вниз. Что я буду с этим таксистом дружить, разговаривать? Кто он вообще такой? Он ничего не знает. А это-то кто? Он так одевается, не безвкусно. А это кто такой? У него какая-то профессия не такая. Этот это не знает. Ну, мне никто не подходит. До моего уровня никто не дорос. И, конечно, такой гордый взгляд свысока на людей, ну, не получится точек соприкосновения с социумом. Я такой прекрасный, а все чуть или не чуть ниже меня. Ну, надо быть добрее, надо быть проще и пытаться все-таки находить точки соприкосновения с разными людьми. И они, эти точки-то соприкосновения есть. Надо уметь общаться. Это не о том, что все должны стать экстравертами, хотя это относительные понятия. Не надо просто бегать и со всеми там общаться. Нет, общайся с тем, у кого складывается, кто тебе сам интересен. Не надо из себя выдавливать, быть неискренним. Надо быть искренним. Тебе нравится человек, ты пытайся увидеть в нем что-то интересное и строить с ним взаимоотношения. Но если как-то тебе человек, может быть, не очень приятен, как-то не складывается, ничего страшного. Для этого человека есть другой человек, а ты ищи своих людей. Но если сразу замыкаться, себя восхвалять, то, конечно, никак не уживешься в социуме.
Вот эти наши, конечно, Дмитрий, пороки, страсти, гордыня и все, что с этим связано, они, вот, наверное, первоисточник всех наших проблем. И не только, если мы говорим об одиночестве, это, как вот правильно вы сказали, снежный такой ком. Начинает за собой тащить и вот и эту проблему, и эту, и другую, и пятую, и десятую.
Да, мы вот сколько с вами разговариваем про разные проблемы, мы всегда об этом говорим, что главная проблема, она все равно сводится к раздутому эгоизму, гордости и... Вроде бы это очевидно, но никто не хочет избавляться от этого внутреннего монстра. Все наоборот его кормят и кормят и кормят, не понимая, что кормя своего эго, поддерживая свою гордость, вы только портите свою жизнь. Это не то, что вы к Богу-то, это может мешать вам прикоснуться к Богу, но это и вашу жизнь сейчас здесь на земле делает, ну, нерадостной, да. Вы постоянно на кого-то обижены, постоянно на кого-то злитесь, постоянно на кого-то гневаетесь, потому что эго хочет, чтобы вас любили просто так, хочет уважения от всех, хочет, эго прям кричит, давайте мне, давайте мне. И человек несчастен из-за этого эго. В этом, да, проблема.
Но в таком негативе вообще сложно представить, как можно жить всю жизнь, потому что ты все время чем-то недоволен, и на кого-то у тебя какая-то злость постоянная получается.
Таких людей много. Таких людей много, которые живут и ненавидят. Живут и обижаются. Живут и кого-то всегда винят. Это проще всего найти виноватого вовне. Очень сложно признать, что в своей жизни во многом виноват ты сам. Да, и это очень сложно. Хорошо, когда человек это рефлексирует, это понимает, что-то я сильно много обижаюсь и гневаюсь. Так. Значит, гордынька во мне сейчас растет просто очень сильно. Надо как-то немножко это поубавить эту страсть-то, гордыньку свою. И жизнь-то станет лучше.
И начинать, вот правильно мы говорим, с себя, конечно. Ну и родителям нужно, наверное, вот тоже к своим детям относиться внимательно. Настолько мы вот увлечены сейчас карьерой какой-то, работой, постоянно зарабатыванием каких-то благ. А дети, оставаясь наедине с собой, они ведь, наверное, вот начинают... потихоньку вот так вот, эта озлобленность и перерастает дальше и дальше, и как вот мы говорим, снежный ком, она так накапливается, и потом, когда мы видим уже зрелого человека, удивляемся, что он такой, ну, злой такой на все, да, это же ведь, наверное, тоже вот так по крупицам в его душе потихоньку с самого детства собиралось, вот этот вот негатив, это злоба, это на людей, на окружение, на жизнь вообще.
Да, особенно вот, например, подростки, это очень сложно, да, то, что, ну, проблема отцов и детей, то, что, ну, подростки, для них родители бывают не авторитет, родители им неинтересны, им кажется, что родители ничего не понимают, им кажется, родители глупые, а они, вот подростки, они самые умные, они-то знают, как надо, умеют. Но в том-то и дело, что вот родители как-то не стали для своих детей авторитетами, потому что они всегда на детей давили, прям вот морально на них давили, всегда их как-то нравоучали чересчур. Не должен быть прям родитель становиться таким другом для своих детей-подростков, это тоже чересчур. Но при этом он должен пытаться понять своего ребенка. Не сразу его начать оскорблять и осуждать за любое проявление. Тогда, конечно, подросток, он замкнется на своих проблемах, и он будет одинок, и в нем будет копиться злоба. А если попытаться разобраться, что подростка вашего ребенка, что его сейчас гложет, что его сейчас интересует, о чем он сейчас думает, и его направлять, ему помогать в этом, чтобы он видел, что он может к вам обратиться в сложных ситуациях, и он будет к вам обращаться, и он не останется один, это самое главное.
И хорошо бы, когда было бы вот какое-то, наверное, такое дело в семье, объединяющее. Ну, я не знаю, это могут быть, наверное, разные увлечения чем-то таким общим, чтобы это интересовало и взрослого, и детей. Но всегда есть отговорка, да, у нас нет на это времени.
Но если нет времени...
И это самое становится потом страшное и печальное.
Да, нет времени, ну, тогда и не будет какой-то хорошей жизни впереди, нет времени. На семью должно быть время... И правда, это очень хорошая мысль, чтобы для семьи было какое-то совместное это времяпрепровождение. Вот, я помню свое детство, мы с родителями часто, почти каждые выходные куда-нибудь ездили, на велосипедах ходили в походы. Это очень объединяет. И хорошо, когда семья будет проводить вместе это время, вот, вместе общаться, вместе друг друга как-то узнавать. Да, вот это очень хорошая идея совместного общего дела.
Дмитрий, и в завершении нашей программы уже традиционно ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Да, Константин, хотел подытожить то, что одиночество сигнализирует нам о том, что либо в нас огромное эго, ну, либо в другом есть эго, он занят только собой. Но со своим эгом я еще могу поработать. И работая со своим эгом, я могу выйти из замкнутости и преодолеть свое одиночество. Это в моих силах при помощи Божьей.
Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам огромное за сегодняшний рассказ, за интересную нашу встречу. Остается только пожелать всем нашим слушателям и нам, чтобы всегда нас окружали добрые люди, сами мы прежде всего были ко всем добры, и мы, конечно, не можем быть одиноки, потому что с нами всегда Бог, мы это должны помнить, не забывать, но и смотреть на свою жизнь со стороны немножко и делать правильные выводы. Спасибо, Дмитрий, огромное еще раз.
Спасибо, до свидания.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был катехизатор храма Целителя Пантелеимона Дмитрий Пономарев. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!